тема у нас сегодня в семинаре «Предопределение. Факты и мифы». Тема номер 3. Роль человека в истории. Роль человека в истории. Народная мудрость сохранила и донесла до нас много образов, которые воплощают в себе эту идею выбора и последствий выбора человека в жизни. Вот один из оптимистичных взглядов. Человек подъезжает на коне к развилке, и перед ним 3 дороги, и на камне 3 надписи. Налево пойдешь – смерть найдешь. Направо пойдешь – коня потеряешь. Прямо пойдешь – счастье найдешь. Но есть разные варианты. Есть пессимистичный взгляд. Точно такая же концепция. Впереди 3 дороги. Налево пойдешь – коня потеряешь. Направо пойдешь – жизнь потеряешь. Прямо пойдешь, жив будешь, да себя позабудешь. Что выбрать? Что бы ты ни выбрал, всегда будут последствия, добрые или злые. Мы с вами, живя в продолжении памяти веков, обращаясь к народной мудрости, находим эту важнейшую концепцию – у каждого действия, у каждой дороги есть свои последствия. Выбор имеет значение и приводит или к одному, или к другому. Хочу обратиться также в качестве иллюстрации к произведению братьев Гримм, которое называется «Вошка и Блошка». Читали? Ну, прочитаем, естественно, не все. Вот начало. Вошка и Блошка жили одним хозяйством, даже пиво в одной яичной скорлупе варили. Да вот упала раз Вошка в скорлупу и обожглась. И стала из этого Блошка громко-прегромко кричать. А маленькая дверка и говорит: «Ты чего, Блошка, так раскричалась?» И та отвечает: «Потому что Вошка обожглась». И вот далее идет последовательность событий, которые были вызваны вот этим фактом, что маленькое существо обожглось. И дальше вот одно последствие приводит к другому, к третьему, к четвертому, пятому. И вот история заканчивается так. Тогда заговорил родничок, из которого бежала вода: «Девочка, зачем ты разбила свой кувшинчик?» И та отвечает: «Да как же мне было не разбить свой кувшинчик? Обожглась наша Вошка, плачет Блошка, поскрипывает дверочка, метет себе метелочка, повозочка катается, катышек вон загорается и трясется деревцо». «Эх, — сказал родничок, — ну, а я тогда разольюсь». И начал сильно-сильно разливаться, и все затонуло в воде. Девочка, деревцо, навозный катышек, повозочка, метелочка, дверка, Блошка и Вошка – все, все утонули. Скажите, что призвано продемонстрировать вот эта шуточная история известных писателей? Какую важную истину? Что есть в нашем мире и действует в истории неизменно закон причинно-следственной связи. Что даже одно, казалось бы, малейшее, мельчайшее, кажется, самое незначительное действие может повлечь с собой, благодаря действию закона причинно-следственной связи, в данном случае что? Потоп! Все утонули. И часто мы с вами, живя, даже и не предполагаем, насколько далеко пойдут последствия нашего выбора. Не правда ли? Иногда достаточно небрежно обронить слово, и через 10 лет ты узнаешь, что, оказывается, этим словом кто-то был оскорблен, огорчен. Он пришел в плохом настроении домой, там случилась ссора. В результате они подрались, потом были увечья, потом семья распалась, потом это отразилось на соседей, и потом в результате целый квартал сгорел. А вы даже не знали, что это вы все вызвали. Каждое действие имеет свои непосредственные и более отдаленные последствия. Это мы знаем из опыта. Мы знаем, что когда мы принимаем какое-то решение и поступаем в соответствии с этим решением, плохое ли оно, хорошее ли оно, у него есть, повторимся, что? Последствия. Роль человека в истории, как мы знаем на опыте, в действительности, даже если он об этом не задумывается, может быть чрезвычайно значимой. Потому что нам не дано порою даже и предугадать, как наше слово или наше дело отзовется в будущем. Но вот нас интересует, конечно же, то, что на эту тему говорит Священное Писание. И мы приступаем к исследованию Слова Божия. В книге Притчей в 6 главе, в стихах с 27 по 29 записано следующее. 6 глава, стихи с 27 по 29. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? Тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины». Господь здесь показывает, что подобно тому, как существует причинно-следственная связь в естественном мире, подобно тому, как обожжешься, подобно тому, как платье прогорит, если неаккуратно обращаешься с огнем, точно так же действует закон причинно-следственной связи и где? В сфере нравственности, в сфере духовности. Если нарушаешь законы Божьи, если в данном случае нарушаешь седьмую заповедь «не прелюбодействуй», значит, навлекаешь на себя вину, и последствия будут и необратимыми, и неотвратимыми. И если ничего не делать, если к Господу не обратиться, если с покаянием к Господу не прийти, если этот грех не загладить и не изгладить, то концом будет что? Возмездие за грех – смерть. Господь говорит о том, что закон причинно-следственной связи, который действует в мире естественном, также безоговорочно и также неотвратимо действует и в мире духовном, и в мире нравственном. В Евангелии от Марка, в 4 главе, в 22 стихе, передаются слова Иисуса Христа. Марка 4:22. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Многие грешники надеются, что об этом никто не узнает. Дети надеются, что родители не узнают. Взрослые надеются, что полиция не узнает. Люди надеются, что общество не узнает о тайных грехах. Но Господь Иисус Христос говорит, нет ничего, то есть это заявление абсолютного характера, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Почему? Потому что у каждого действия есть свои последствия. И все это обязательно, обязательно обнаружится. Еще одна иллюстрация, где сравнивается мир естественный и мир духовный, мир взаимоотношений. Это послание апостола Иакова, 3 глава, стихи 4 и 5. Послание Иакова, 3 глава, стихи 4 и 5. «Вот и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий». Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Две иллюстрации из естественного мира. Корабль огромный, управляется маленьким рулем в соотношении с размером корабля, небольшим штурвалом. Маленький огонечек, маленькое пламя может сжечь акры и акры леса и так далее. И точно так же сказано, точно так же, как в естественном мире действует закон причинно-следственной связи, точно так же и в духовном. Когда человек что-то говорит, Если он говорит это в нарушении воли Божьей, нарушаются взаимоотношения, и в конечном итоге сказано, человек подпитывается мудростью душевной, бесовской. Господь снова и снова учит нас, что существует закон причинно-следственной связи. В первом послании апостола Павла Тимофею в 5 главе об этом в стихах 24 и 25 сказано так. 1 Тимофею, 5 глава, стихи 24 и 25. Прочитаем. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению», то есть причина и следствие сразу обнаруживаются, «а некоторых открываются впоследствии», но все равно открываются. «Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Зло ли человек делает, добро ли человек делает, обязательно результаты будут явлены». Ну и, наконец, послание Галатам, 6 глава, стихи 7 и 8. Это то, что наверняка все вы знаете наизусть, известный принцип. Читаем послание к Галатам, глава 6, стихи 7 и 8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, то есть смерть, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Человек принимает решение, куда сеять. Человек принимает решение, в плоть ли или в дух сеять. И желает он этого или не желает, что посеял, то и пожнешь. И вот Господь, говоря о неотвратимости действия закона причины и следствия, рассказывает о том, что человек в результате своего собственного выбора сам либо может себя осчастливить, облагодетельствовать, либо, наоборот, принести себе несчастье и сделать жизнь свою тяжкой и трудной. Посмотрим, как это красочно и ярко раскрыто в 28 главе книги Второзакония. Книга Второзакония, 28 глава, первые 14 стихов. Первые 14 стихов. «Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Обратили ли вы внимание на глагол? Что сказано произойдет с благословениями? Они придут. То есть они описаны как явления, которые имеют в себе свойство приходить, появляться, являться в соответствии с совершаемыми действиями. Итак, у нас начинается стих так. «Если» – это условие. «Если будешь делать то», потом какое идет слово? «То придут на тебя благословения». И вот они описываются. «Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословены житницы твои, кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем». И так далее. Описываются все сферы жизни человека. И здоровье, и финансы, и взаимоотношения, и почет, и престиж, и так далее. Все будет благословенно, если ты примешь вот такое решение, тогда твоя жизнь пойдет вот этим руслом. Но, к сожалению, дальше, начиная с 15 стиха и вплоть до конца главы, до конца этой длинной главы, в которой есть 68 стихов, описывается и другая перспектива, и другие последствия. И точно так же все начинается. Читаю 15 стих. «Если же», вот оно слово, «если», это условие, Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то, вновь последовательность, если то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои, кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем, и проклят ты при выходе твоем. И так далее до конца главы. Господь говорит, что в мире, в котором мы живем, действует закон причинно-следственной связи. И с человеком происходит то или иное в соответствии с выбором, который он делает в своей жизни. Иными словами, не только наука говорит нам о том, что 2 плюс 2 будет 4, а не 3 или 5. Не только народная мудрость подтверждает, что вот такой дорогой пойдешь, это будет, а другой совсем другой будет. Но и Слово Божие говорит нам о том, что как в физическом мире действует причинно-следственная связь, точно так же она действует и в плане нравственного выбора. Человек таким образом волен сам решать, каково будет качество его жизни. От его выбора, от его слов, от его действий зависит его последующая жизнь, что касается того, какой она будет радостной или безрадостной, будет благословенной или будет проклятой. Это выбор. Ты можешь избрать. Я тебе предложил благословение и проклятие. Выбирай, говорит Господь. И вот этот вот базовый тезис подтверждается и иллюстрируется, и демонстрируется в Священном Писании очень много раз. И сегодня, изучая тему «Роль человека в истории», мы будем поднимать с вами сложные вопросы. И, как всегда, мы должны исповедать здесь свою ограниченность. Нам не все открыто, нам не все понятно. Мы не обладаем всеведением, у нас нет ответа на все вопросы. Но мы твердо верим в записанное в 29 главе книги Второзакония в 29 стихе. Второзаконие 29:29. Кто помнит, что там написано? «Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и сынам нашим до века». То есть, все, что Господь открыл нам в Своем Святом Слове, мы это можем знать, и наш разум в состоянии с этим разобраться. Итак, вот, например, вопрос военных действий. Один маленький эпизод из священной истории народа Божия. Книга Числа, 14 глава, стихи с 39 по 45. Книга Числа, 14 глава, описывает то время, когда 12 соглядатаев, посланные для того, чтобы высмотреть обетованную землю, вернулись и представили два совершенно противоположных отчета. И вот в результате того, что 10 соглядатаев, они говорили о невозможности, о непреодолимости трудностей там, на обетованной земле, все собрание, за исключением двоих человек, говорят: вернемся в Египет, поставим себе вождя и вернемся в Египет. И вот они очень многое наговорили о себе, устами своими погрешили, и Господь их приговорил к 40 годам путешествия по пустыне. Итак, читаем. В этом контексте, в 14 главе книги Числа, стихи с 39 по 45. «И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. И, встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Моисей сказал: для чего вы преступаете повеление Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там перед вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Господня и Моисея не оставляли стана, и сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы». В этом трагичном отрывочке представлена, во-первых, воля Божья. Что говорит Господь? «Не ходите». Не ходите. Почему Господь им говорит? Не ходите. Потому что воля Его благая, угодная и совершенная. Он знает, что находясь в состоянии бунтарства, в состоянии бунта против Господа, в состоянии отступления против Господа, они не смогут одержать победу. И Он говорит, не ходите, и Моисей их дважды предостерегает. Но что делает народ? Противится. Господь говорит одно, вот она, воля Божья, ясно, четко сформулированная. Не ходите, не будет успеха. Но ведь у народа своя воля, и народ имеет право выбора. И Господь дает им это право выбора. Он не посылает им правильные мысли, Он не принимает решения вместо них. Он дает им свободу. И народ дерзает пойти. И результат был страшный. И разбили их, и гнали их, и так далее. Война была проиграна. Итак, вопрос. Скажите, какой была бы история Израиля, если бы Израиль вот в этом моменте сделал правильный выбор? Отличалась бы их история от той, которая фактически стала реальностью? Вне всякого сомнения. Это один из множества примеров Священного Писания, который показывает, что вот она, воля Божья, но человеку, и многие могли бы сказать, к сожалению, но тем не менее дана что? Свобода выбора. И в данном случае, вместо того, чтобы выбрать в пользу Бога, они выбирают против Бога, против Его воли. И, к сожалению, закон причинно-следственной связи продолжает действовать, и их на голову разбивают. Воля Божья, как мы выяснили с вами на нашей первой встрече в пятницу, по своей природе какая? Благая, угодная, то есть приятная и совершенная. Она всегда во благо. Намерение, говорит Господь, у меня во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Но когда человек принимает решение действовать своевольно, он пожинает негативные результаты. Вот пример царя Езекии. Четвертая книга царств, 20 глава, первые 7 стихов. Четвертая книга царств, 20 глава, первые 7 стихов. «В те дни заболел Езекия смертельно». Что означает «заболел смертельно»? Значит, должен был умереть. «И пришел к нему Исаия, сын Амоса, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». Это то, о чем Давид просил. Помните, мы читали вчера? «Господи, открой мне число дней моих, чтобы мне знать, каков век мой». Давид хотел знать, когда он умрет. Почему? Потому что человек, который знает, когда он умрет, я сейчас не говорю о безбожнике, который говорит, ну, аллилуйя, теперь будем грешить до последней минуты, а потом быстренько покаемся, и все будет нормально. Нет, я говорю о человеке, который знает Бога, служит Богу, любит Бога. Такой человек имеет возможность к своей смерти приготовиться. Я вспоминаю, как умирал один из членов церкви в Нижнем Новгороде, где я служил. Он умирал от рака. Но, как принято на Руси, и как принято в том числе и в России, ему диагноз ни врачи, ни родственники не сообщали. У него был рак легких. Ему говорили, ну вот тебе нужно чуть-чуть подлечиться, вот в больнице полежать, пусть капельницу курс прокапают и так далее. И он все надеялся и надеялся, а все родные уже знали, что он обречен, что ему осталось буквально пару месяцев. И вот когда он понял таки, что он умирает, что ему осталось недолго, и когда мы общались с ним, он высказывал сильную горечь и большую обиду на свою семью и на врачей. Почему? Потому что, сказал он, за долгую жизнь свою, а был он военным и Господу пришел уже в позднем возрасте, я очень многих людей обидел, я со многими нарушил взаимоотношения, и теперь мне не хватит времени, чтобы со всеми примириться. Мне нужно написать, мне нужно позвонить, мне нужно встретиться, мне нужно быть в мире с людьми, мне нужно быть в мире с Богом, а теперь у меня нет этого времени, я не успею. Вопрос о том, хорошо ли знать свой век или нет, для каждого человека может решаться по-разному, в зависимости от его духовного состояния. Но Давид об этом молился, он об этом просил у Господа. А Езекии Бог это сам открыл. И он сказал, от этой болезни не выздоровеешь, сделай завещание, приготовься к смерти, будь готовым. И вот реакция царя. «И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень и прибавлю ко дням твоим 15 лет». И от руки царя Ассирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего. И сказал Исаия, возьмите пласт смоквы, и взяли и приложили к нарыву, и он выздоровел. Как можно оценить эту историю? Была воля Божья. Вы согласны? Какая была воля Божья? Ты должен умереть. И Бог его предупредил об этом. Езекия оказывает противление. Ну, естественно, так, наверное, большинство бы людей на земле поступили, правда? Просили бы еще, кому хочется умирать. Езекия оказывает противление воле Божьей. И вот здесь у нас очень лаконично написано в 20 главе 4 книги Царств, а у пророка Исаии в 38 главе подробнее приведен текст его молитвы. Давайте почитаем. 38 глава пророка Исаии, стихи с 9 по 14. «Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. Я сказал в себе, в преполовении дней моих должен я идти во врата преисподней, я лишен остатка дней моих». То есть он оценивает себя так. «Я должен был бы вдвое больше прожить, а тут вот в половину дней я должен идти во врата преисподней». И он говорит, я лишен остатка дней моих. То есть он претендует на то, что он должен бы прожить больше. Далее я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра. Подобно льву он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка издавал я звуки. Тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. И так далее. Очень сердечная, очень душевная молитва. И в результате этого противления воле Божьей, что делает Бог? Бог меняет свою волю. Я это еще раз повторю. Что делает Бог? Меняет свое определение. То есть человек может изменить Божье определение. И Господь говорит: «Хорошо, я услышал твою молитву, я увидел твои слезы, даю тебе еще 15 лет». Не ровно столько же, сколько ты уже прожил, как Езекия надеялся. Он говорит: «Я в половине сейчас умираю своего возраста». Он не дал столько, сколько Езекия просил, но дал еще 15 лет. Таким образом, Господь свое решение поменял. И вот стихи 4 и 5 говорят: «И было слово Господне к Исаии», это 38 глава книги пророка Исаии, сказано: «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь Бог Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет». И что на этом можно было бы сказать в моменте? Кто-то скажет «слава Богу» или нет? А можно ли сказать в этой ситуации «слава Богу»? По-человечески рассуждая, конечно же, аллилуйя, слава Богу, должен был умереть, а теперь можно дальше жить. Но мы должны не забывать, дорогие, что воля Божья была другой. Воля Божья была, что он должен был приготовиться к смерти. А воля Божья какая, повторим? Благая, угодная и совершенная. То есть Бог, зная конец от начала, имея предузнание, Он сказал: «Ты должен умереть. Пришло твое время, пришел твой час». Потому нам еще рано радоваться. В особенности, когда мы читаем дальше. Вот что было дальше в результате дополнительных 15 лет жизни этого царя Израиля. Читаем в 39 главе книги пророка Исаии, первые 7 стихов. «В то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел, и обрадовался посланным Езекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом, и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал ему: что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе? Езекия сказал: из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона. И сказал Исаия: что видели они в доме твоем? Езекия сказал: видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им. И сказал Исаия Езекии: выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь, и возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь». Еще раз повторю: «которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И вот этот акт Езекии, когда он, вместо того, чтобы засвидетельствовать там, в Вавилоне, через этих послов, о силе Божьей, потому что все должны были узнать, что солнце повернулось назад на 10 ступеней, вместо того, чтобы использовать этот момент, чтобы Господа прославить, он вместо этого сделал следующее. Посмотрите, как этот эпизод описывается во второй книге Паралипоменон, в 32 главе. Вторая Паралипоменон, 32 глава, 25 стих. 25 стих. «Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его». Вопрос: послужили ли Езекии на пользу эти дополнительные дни? Нет. Не послужили на пользу ни ему, ни, самое страшное,
народу Израиля. Когда мы читаем библейское повествование дальше, мы возвращаемся к 4 книге Царств, 20 главе. Она заканчивается 21 стихом, который говорит так. 4 Царств, 20-21. «И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манасия, сын его, вместо него». И далее читаем 21 главу до 16 стиха. 12 лет был Манасия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хефциба». Сделаем паузу в чтении. Во сколько он воцарился, сколько ему было лет? 12 лет. Значит, когда он родился, 3 года спустя, после того, как Езекия должен был умереть. То есть, Манасии в изначальной воле Божьей, в изначальной воле Божьей, благой, угодной и совершенной, не было. Бог, который знал конец от начала, не зря сказал царю: «Приготовься умереть». Если бы царь был послушен, а это вопрос очень трудный, я не знаю, как мы с вами поступили бы в подобной ситуации, но, тем не менее, он воспротивился, и Бог дал по его воле, по воле Езекии, 15 лет, и 3 года спустя родился человек, который не родился бы, если бы изначальная воля Божья исполнилась. И вот каким был этот человек. «И делал, сказано Манасия, неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова устроил высоты, которые уничтожил отец его, Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь Израильский, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем», то есть в храме, в святыне Господней, «о котором сказал Господь: в Иерусалиме положу имя мое, и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников, много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его, и поставил стукана Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду, Соломону, сыну его, в доме сем и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек». Но они не послушались, и совратил их Манасия, 9 стих, до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И прочитаю теперь и 16 стих. «Еще же пролил Манасия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех, делать неугодное в очах Господних». Самый нечестивый за всю историю народа Божия царь не должен был появиться, если бы Езекия повиновался воле Господней. Итак, вопрос: имеет ли человек роль в истории земли? Вне всякого сомнения. И в данном случае пример царя Езекии показывает, что непослушание воли Господней приводит к последствиям, которые трагичны и страшны по своей природе. Еще один пример. Иуда, один из апостолов Иисуса Христа. В отношении Иуды и того, что он соделал в Евангелии от Матфея в 26 главе, в стихах 24 и 25 записано следующее. Евангелие от Матфея, 26 глава, слова Иисуса Христа. 26 глава, стихи 24 и 25. «Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». Еще одна очень сложная ситуация, которая показывает и поднимает вопрос свободы воли или ее отсутствия. Сказано, что Сын Человеческий идет, как написано. но лучше было бы человеку, который его предает, не родиться. Скажите, с чьей точки зрения лучше? Кто это говорит? Христос это говорит. То есть это его мнение, так? А если это его мнение, значит, это его воля. Его воля. Теперь еще одно место. Книга Евангелия от Луки, 22 глава, 22 стих. Луки 22, 22. Еще одно очень важное слово, которое описывает взаимоотношения Иисуса Христа и Иуды. Луки 22, 22. «Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается». Какое слово здесь очень важно? Предназначение. То есть назначенное наперед, предназначенное. И потому появляется вопрос, был ли у Иуды Искариота выбор? Мог ли он не стать предателем? Мог ли он не осуществить эту роль? Мы помним, как он пошел к первосвященникам и книжникам, как рассказывает 26 глава Евангелия от Матфея, стихи с 14 по 16, и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его, Иисуса. Они дали ему 30 серебряников, и он с того самого дня искал удобного случая предать его. Так 30 серебряников было получено. Далее, в 27 главе, Евангелие от Матфея рассказывается о том, что с этими деньгами произошло в результате. 27 глава, стихи с 3 по 7. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землей крови до сего дня». Итак, 30 серебряников и приобретение земли горшечника. И вновь мы ставим вопрос, был ли Иуда свободен, или ему так было на роду написано, мог ли он не стать предателем? Оказывается, есть библейский ответ на этот вопрос, а не просто предположение или логика общего плана. Ответ находится в 11 главе книги пророка Захарии. 11 глава, книга пророка Захарии, стихи 12 и 13. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте, и они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечников». То есть пророк Захария наперед предсказал, что будет иметь место, что Сын Божий, Иисус Христос, Спаситель, будет оценен в 30 серебряников, и затем эти деньги будут использованы для чего? Для приобретения земли горшечника. То есть они будут использованы служителями церковными или служителями храма для приобретения земли горшечника. То есть это было предсказано, но обратили ли вы внимание на начало этого пророчества? Какие слова там говорят о выборе, свободном выборе? Я читаю снова. «Если угодно вам». А дальше написано «или не угодно вам». Читаю вновь. «Если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте». Был выбор у Иуды, впустить ли сатану в себя или не впустить. Был выбор у священников, дать ли 30 серебряников или не дать. Потому что все это пророчество предваряется указанием двух вариантов. Вам угодно или не угодно?
То есть здесь именно воля человеческая стала определяющей. Бог, который знает конец от начала, Бог, который начинает свои действия по отношению к миру с предузнания, с предведения, естественно, знал, что сделает Иуда. Естественно, знал, что сделают первосвященники. Но это был их выбор. Бог никогда не принуждал их это делать. И это не было Божьим планом. Божьим планом не было, чтобы Спасителя мира выставили в качестве преступника. Нет, такого плана не было. Но Бог знал, что так будет. Бог знал, что таким образом произойдет, и потому в своих пророчествах наперед это открыл. Но в этих же пророчествах Он говорит о том, что это было угодно им. Это не было угодно Господу. Иуда не был обречен. У Иуды был выбор, и он мог не совершить этого великого греха. Но тогда многие задают вопрос, а как же бы тогда произошла смерть Агнца Божия Иисуса Христа? Как же тогда бы спасение наше было осуществлено? Давайте посмотрим, как Библия отвечает на этот вопрос. Книга «Деяния апостолов», 4 глава, стихи с 26 по 28. Деяния апостолов, 4 глава, стихи с 26 по 28. «Восстали цари земные и князи, собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ироды, Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». То есть, на первый взгляд, вроде бы так Бог и хотел. Они сделали то, повторю, что предопределило, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. Однако, если мы вчитываемся в эти стихи внимательнее и берем не только одно место Священного Писания, которое легко было бы приделать к излюбленной теории, а все места Священного Писания на эту тему, то открывается несколько иная картина. А именно, мы задаем вопрос, а что именно предопределил совет Божий? Что именно Бог хотел сделать? Итак, читаем во второй главе книги «Деяния апостолов», стихи 22 и 23. Вторая глава, 22 и 23. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Обратили ли вы внимание, как в этом описании разделяется то, что Бог хотел, и то, что Бог сделал, от того, что люди сделали? Итак, если у вас Библия открыта, посмотрите, скажите, кто убил Иисуса Христа? По тексту. «Вы», Он говорит, обращаясь к вождям, «вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных», то есть кого? Римлян. «Вы его убили». Вы. А что сделал Господь? Он по своему совету и предопределению отдал Сына Своего. Вот что сделал Господь. Он отдал. А вы его убили. Идем дальше. 7 глава книги «Деяния апостолов», стихи 51 и 52 продолжает эту тему. 51 и 52. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне...» Кто? Вы. Вы. То есть,
Мы находим здесь, с одной стороны, упоминание о пророках, которые предвозвестили, которые, получив от Господа вот это предведение, наперед рассказали о том, как это будет, но это не значило, что Бог хотел, чтобы Его сыном так поступили. Сказано, что предателями и убийцами стали вы. Тогда вопрос, а что же Бог предназначил? Что для Бога было важно, что было в действительности Божьим намерением? Вот что мы находим в первой главе первого послания апостола Петра. 1 Петра, 1 глава, стихи с 18 по 20. Вот Божье намерение. Читаем. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Итак, что было предназначено прежде создания мира? Агнец и его кровь. Еще раз повторим. Божьим планом, Божьим советом, Божьим предведением было то, чтобы сын его стал не разбойником, не преданным, не отверженным, а кем? Агнцем Божьим. Вот это в действительности хотел сделать Бог. Вот это в действительности нужно было для нашего спасения, потому что иного пути не было. Драгоценная кровь Агнца Божия должна была быть пролита во искупление грехов всего мира, чтобы нам даровать спасение. Вот это было необходимостью, и это Бог предназначил. Скажите, является ли предательство Иуды спасительным для нас? Вот вас спасает тот факт, что Иуда предал своего Господа? Нет, конечно же. А спасает ли тот факт, что Иисус был распят как самый позорный преступник, когда всю одежду с него сняли, когда его выставили обнаженным на позор и самой позорной казнью распяли? Является ли это необходимостью? Чтобы помочь ответить на этот вопрос, скажите, как умирал Агнец? Как умирал Агнец? Били ли Агнца перед жертвоприношением? Плевали ли в него? Издевались ли над ним? Мучили ли его? Нет. Агнец был предназначен. Агнец умирал безгласно. Агнец умирал спокойно. Священное Писание в законах Торы, в законах Пятикнижья рассказывает, что при заклане нужно было выпустить кровь. И все происходило следующим образом. Нож был наточен как лезвие. У вас бывало такое, что вы лезвием случайно задели себе палец и даже не почувствовали никакой боли? А потом смотрите, откуда ни возьмись кровь появилась. Вот точно так же заколали агнцев. То есть лезвие было наточено так, что когда вскрывали главную шейную артерию, то животное даже и не чувствовало. Кровь сразу бурным потоком под давлением оставляла тело, и что делал Агнец? Спокойно засыпал. Вот это был Божий план. Ведь Бог избрал народ, который должен был, изучая все эти 300 пророчеств о Спасителе, о Мессии, должен был узнать своего Мессию. Правильно? Народ, который ожидал Мессию на протяжении стольких лет и стольких столетий, должен был принять его. А если бы он принял его, то произошло бы то, что произошло во взаимоотношениях Авраама и его сына Исаака. Иисус Христос сказал: «Авраам увидел день мой». Что имеется в виду? Когда Авраам увидел день Иисуса Христа? Там, на горе Мориа, когда он готов был принести своего сына Исаака в жертву. И отец, и сын шли на гору добровольно. И там не было ни издевательств, ни осмеяния, ни оплевания. Исаак, тогда сильный, крепкий, молодой человек, мог спокойно убежать с места действия, и приблизительно 120-летний патриарх никак не смог бы принудить его отдать свою жизнь. Нет, Исаак отдает свою жизнь добровольно. Он дает себя связать. Вот так был Божий план, чтобы Иисус Христос был принесен в жертву как агнец, безболезненно, без отвержения, без осмеяния, без оплевания. Вот это было Божьим предопределением. Потому мы должны с вами видеть в Священном Писании разницу между тем, что Бог предопределил еще прежде создания века, и чем? И тем, что Он предузнал. Он знал, что, к сожалению, произойдет совершенно по-другому. И все это он в своих пророчествах открыл, и все это он указал. Но нам нужно знать, что если бы Иуда не был предателем, если бы он поступил правильно, если бы он не позволил сатане войти в него, то Агнец Божий Иисус Христос все равно умер бы. Но он должен был бы принесен быть в жертву совершенно по-другому. Он должен был быть заклан именно как агнец, а не убит с позором, как преступник. Итак, мы смотрим сегодня на отрывочки Священного Писания, которые показывают, что человек свободен в своем выборе. Есть Божьи преднамеренные действия, которые только от Бога зависят, и которые Он обязательно сделает во что бы то ни стало. И мы выяснили, что они называются в богословии апокалиптическими пророчествами. Но, к сожалению, есть своеволие, есть человеческое решение, которое часто не соответствует воле Божьей. Но слава Господу! У Бога были и люди, которые были на Его стороне. И вот я хочу предложить вам вспомнить служение Моисея, раба Божия, человека Божия, пророка Божия, а именно его ходатайственное служение. Моисей настолько любил этот вот бунтарский народ, который он вывел из Египта, что он вступался и предстоял пред Господом за этот народ неоднократно. В книге «Исход» в 17 главе, в стихах с 8 по 13, описывается, как происходило сражение с Амаликом, с народом амаликитянским. И в то время, когда происходило сражение внизу, когда Иисус Навин, будучи предводителем, воевал, Моисей находился на горе и что делал? Молился. То есть в Священном Писании поднятие рук вверх означает молитву. Помните, апостол Павел писал: «Итак, желаю, чтобы на каждом месте мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, совершали молитвы» и так далее, и так далее. То есть он руки поднимал не в качестве магических каких-то действий, он руки поднимал в качестве молитвы Господу. И вот сказано, когда Моисей поднимал руки, то есть когда он молился, когда он ходатайственную молитву возносил, тогда одолевал Израиль. А когда опускал руки, то есть когда прекращалась молитва, одолевал Амалек. Благодаря молитве Моисея, человека Божия, народ одержал победу. Вот насколько значимы не только действия, но и слова человека в истории земли. Исход военной кампании от этого зависел. Еще один пример. Когда народ согрешил и сделал страшный грех, и сделал себе золотого тельца, и поклонился, и занимался развратом, как мы выяснили вчера, там, у подножия горы Синай. Вот что происходит в диалоге Моисея, человека Божия, со Всевышним. Книга Исход, 32 глава, стихи 7 по 14. «И сказал Господь Моисею: „Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: „Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. И сказал Господь Моисею: „Я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя“». Скажите, что только что было осуществлено? изъявление Божьей воли. Так? Бог говорит, вот что я намереваюсь сделать. И этим бы, кстати, не нарушились никакие обетования о том, что от Авраама, Исаака и Иакова произойдет народ, а затем произойдет Мессия и прочее, прочее. То есть все обетования исполнились бы, потому что Моисей – это тоже часть Израиля. Он тоже потомок Авраама. Ну вот что делает Моисей, 11 стих. «Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской, силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего». То есть Моисей просит, Господи, отмени и измени свою волю. И 14 стих, итог. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Итак, может ли человек изменить Божье предопределение? Может. Может. Когда мы читаем это в повествовании книги «Исход», то кажется, что вот Моисей буквально 2-3 предложения произнес, и Бог сразу поменял свою волю. Но когда мы изучаем далее параллельное повествование в 9 главе книги Второзакония, в стихах с 11 по 19, где Моисей перед Иорданом пересказывает всю историю путешествия, мы узнаем чрезвычайно важные детали о том, какой была эта молитва. Второзаконие, 9 глава, стихи с 11 по 19. «По окончании же 40 дней и 40 ночей дал мне Господь 2 скрижали каменные и скрижали завета, и сказал мне Господь, встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой», и так далее. И вот теперь 18 стих. «И повергшись перед Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей». «Хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его, и послушал меня Господь и на сей раз». Представляете, 40 дней молился Моисей и не ел, и не пил. Вот настолько он любил народ, который его неоднократно хотел побить камнями. То есть это было именно заступническое служение, очень трудное, очень продолжительное, но тем не менее в результате этой 40-дневной молитвы Господь отменил свой приговор. Дальше, когда Израиль продолжал уже свою дорогу, в книге «Числа», в 14 главе, описывается второй эпизод, когда Моисей вновь спасал народ от уничтожения. 14 глава книги «Числа», стихи с 11 по 20 говорят. «И сказал Господь Моисею, «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые я сделал среди него? Поражу его язвою, и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Но Моисей сказал Господу, «Услышат египтяне, среди которых ты силою твою вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними. И если ты истребишь народ сей, как одного человека», и так далее, и так далее. 19 стих. «Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе». И сказал Господь Моисею, «Прощаю по слову твоему». Вновь Моисей смог изменить Божье намерение. Но когда мы задаем вопрос о том, как это происходило, то вновь в 9 главе книги Второзакония сказано, что и эта молитва длилась 40 дней и 40 ночей. Но, пожалуй, самое удивительное заключается в том, что сказано на эту тему в 22 главе книги пророка Иезекииля. Книга пророка Иезекииля, 22 глава, стихи 30 и 31. 22 глава, стихи 30 и 31. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Это удивительный отрывок. Скажите, от кого здесь в этом стихе исходит инициатива спасти народ? То есть найти того, кто встал бы в проломе и защитил бы эту землю. От кого исходит инициатива? От Бога. Бог говорит, я ищу, я искал у них такого человека. А скажите, а от кого исходит истребление этого народа, этой земли? Я рад, что вы осторожнее отвечаете. Это означает смирение перед важными вопросами. Ответ непростой. Вроде бы кажется от Бога, но обратите внимание, Бог говорит, поведение их обращу на голову их. То есть это что? Это закон причинно-следственной связи. То есть может показаться при невнимательном чтении, что Бог настолько разгневан и в ярости, и настолько ненавидит этих израильтян, что Он хочет их уничтожить. Тут тогда вопрос, а почему же Он говорит, я ищу человека, который бы предотвратил это? Почему Бог говорит, я хочу, чтобы они спаслись? Бог и сегодня, дорогие братья и сестры, ищет таких людей. Бог ищет тех, кто мог бы встать в проломе. Бог ищет тех, кто мог бы в этой великой борьбе между добром и злом, между Богом и дьяволом, быть подобным Моисею, быть подобным иным, которые ходатайствовали на протяжении всей истории человечества. Бог ищет таких людей. Значит, мы, такие люди, Ему нужны. И вот почему. Вот насколько велика роль человека. Давайте посмотрим на природу ходатайства. Еще один ходатай был, еще один молитвенник на страницах Священного Писания. Звали его Даниил. В 9 главе книги пророка Даниила, в первых 16 стихах описывается его молитва, именно ходатайственная молитва. Когда он сообразил по книгам число дней, которые должны были исполниться для периода Вавилонского плена, он стал молиться Господу и исповедовал грехи и преступления народа своего, просил милости у Господа. И в результате этой молитвы приходит ангел Гавриил и рассказывает ему будущее. То есть в 9 главе, во всей целиком, вплоть до последнего там 27 стиха или 28-го, нам представлено ходатайственное служение Даниила, но в этой главе не раскрыты механизмы, которые действовали в ответ на его молитву. Просто видно, что ангел пришел в ответ на его молитву. А вот в следующей, 10 главе, эти механизмы раскрываются. Бог отдвигает невидимую завесу и показывает, что происходит в духовном мире, когда человек молится, когда человек ходатайствует. Читаем в 10 главе книги пророка Даниила, первые 13 стихов и затем 20. Книга Даниила, 10 глава, первые 13 стихов. «В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара, и истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней». Значит, сколько? 21 день был в сетовании. «Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней». А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей». То есть перед нами явно небесное существо. «И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости, и услышал я глас слов его. И как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны. И я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». И дальше продолжается разговор, и читаем 20 стих. «И он сказал: знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции». Вот здесь открывается духовная панорама. Во-первых, мы видим Даниила, Божьего пророка, Божьего мужа. Что он делает? Он находится в сетовании. Он смирился, и он молится. Он произносит слова. Вопрос: когда слова его были услышаны? Как скоро фактически пришел ответ? С первого дня. То есть 12 стих говорит: с первого дня слова твои услышаны, и я пришел бы к тебе сразу. Но вот интересный вопрос: а разве Бог не всемогущ? Раз Бог хочет прийти сразу или послать небесного вестника сразу, почему бы этого и не сделать сразу? Ответ: потому что во вселенной идет великая борьба. Во вселенной идет война. Есть Бог, а есть дьявол. Есть ангелы света, есть ангелы тьмы. Есть ангелы добрые, и есть бесы, демоны, нечистые злые духи. И во вселенной идет борьба. Бог не является единственным правителем на земле. Есть тот, кто называется Бог века сего. Есть тот, кто называется князь мира сего. Есть те, кто называются мироправители тьмы века сего. В духовном мире происходит сражение. То есть Бог, как мы видим, здесь, в этой ситуации, действует в соответствии с законами этой войны. Он не устраняет волю дьявольскую. Мы уже выяснили, что она реальна, и он ее осуществляет, свою волю, если люди дают ему на это право. Есть человек, есть его воля, и она тоже принимается во внимание. Бог не действует беспричинно. Бог не действует произвольно. Бог не использует ангелов и людей в качестве марионеточных существ или биороботов. Нет. Он действует в соответствии с величайшим принципом справедливости, а именно, каждое сознательное существо имеет право на свободу выбора. И происходит именно духовная война, происходит именно борьба. И причина задержки, причина, по которой не сразу ангел этот или это небесное существо появилось, заключается в том, что он боролся с князем персидским. Кто такой князь персидский? В 13 стихе у нас есть два термина. Сказано: князь царства персидского стоял против меня. То есть против кого? Против этого небесного вестника, от вида которого Даниил пал бездыханен.
То есть, соответственно, чтобы была борьба, необходимо, чтобы были в весовой категории противники какими? Равными или соизмеримыми. Он не пришел, потому что могущественное существо, злое существо ему противостояло. А дальше упоминаются в 13 стихе цари. То есть, есть князь, единственное число, и сказано, я остался там при царях персидских. Ну, царей персидских мы знаем. Кир, Дарий, Артаксеркс, Ахашверош и так далее. Они друг друга сменяют. А князь – единственное число. Духовная личность. Сказано во второй главе послания апостола Павла в Ефес, в первом стихе, Ефесянам 2:1, «по воле князя, господствующего в воздухе». То есть термин «князь» используется для описания бесовских существ, дьявольских существ. В 6 главе послания в Ефес, в стихах с 10 по 12, раскрывается вся иерархическая структура дьявольского войска. И сказано, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных. То есть у дьявола та же самая иерархическая структура, которая есть у ангелов Божьих, потому что ангелы дьявола – это никакие иные, как те одна треть, которые ушли от Бога и теперь пошли за дьяволом. Итак, что же произошло? В то время, пока Даниил молился и был в сетовании, в смирении – и в ходатайственном служении, все это время, все эти 21 день в духовном мире шла борьба. Вот как емко это описывает исследователь Жак Дюкан в книге «Стенание земли». В течение 21 дня, пока Даниил молился, Гавриил был в противоборстве с главой персидского царства. Духовная борьба, начатая посредством молитвы, была каким-то образом связана с борьбой, которая развернулась на уровне земных царств. Даниил своими усилиями, на первый взгляд, совершенно бесполезными. Ну, казалось бы, какая сила есть в человеческих словах? На самом деле участвовал в сражении космического масштаба. Причина, по которой Бог говорит «я ищу, кто стал бы в проломе», заключается в том, что если у Бога есть на земле молитвенники, если у Бога есть на земле сподвижники, которые могли бы участвовать в этой великой борьбе, то тогда на основании молитвы происходит что? Ангелы света, ангелы добра, ангелы Божьи одерживают победу над ангелами зла, над ангелами сатаны. И вот этот князь персидский, который пытался воздействовать на разум царей персидских, он не смог устоять. И когда мы читаем библейское повествование, мы находим, что и Кир, царь, издал указ о том, чтобы народ вернулся на свою родину, на землю обетованную. И он фактически говорит в первой главе, в первых стихах книги Ездры, он говорит, Бог небесный, это царь Кир говорит, персидский царь, языческий царь, Бог небесный повелел мне построить для него дом в Иерусалиме. Представляете? Значит, Бог одержал победу благодаря в том числе усилиям Даниила пророка. А что царь Дарий сделал? Он по всей земле, по всему царству своему, по всем этим 127 областям издал указ о том, чтобы все благоговели и чтили Бога Даниила, потому что он избавил его от пасти львов. То есть Бог одерживает победу в духовном мире благодаря кому? Благодаря тем его последователям, которые, осознавая важность и реальность великой борьбы между Богом и сатаною, участвуют в этой борьбе своими молитвами, своими ходатайствами. И на этом основании Бог имеет право действовать. Мы с вами, дорогие братья и сестры, не являемся существами марионеточными, существами, которые просто подвластны какому-то злому року или какой-то кем-то написанной судьбе. Бог рассматривает нас как своих сотрудников, и от наших слов, и от наших действий зависит не только течение истории Земли и участь наша или участь нашего народа, но и в глобальном вселенском масштабе от наших слов и от наших действий зависит приближение или отдаление дня Господня. Поскольку Священное Писание говорит о том, что Господь не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, то сказано, что Он потому и долготерпит, и потому еще и не пришел. А теперь вопрос, как люди приходят к покаянию, благодаря чему? Какое поручение Христос оставил своей церкви, когда уходил? «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие Царствия всей твари». Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть можно спастись только, когда услышишь Слово Божье. А как слышать без проповедующего? А кто должен проповедовать? Церковь Божья. Потому Господь рассматривает нас именно как сотрудников Своих. И мы с вами играем важную роль в борьбе между добром и злом. Опыт Иова показывает нам удивительную картину этого духовного противостояния. Мы находим обвинение сатаны. Сатана говорит, если бы Иова всего лишить, и всего его имущества, и всех его благословений, то он тебе не будет служить. Разве даром богобоязнен Иов? Книга Иова, 1 глава, стихи 6 по 12. Скажите, что вот подразумевается в этом вопросе? Разве даром богобоязнен Иов? Помните, что дальше сказано? Не ты ли кругом оградил его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле и так далее. Скажите, против кого это обвинение? На первый взгляд, против Иова. То есть, что Бог его благословляет, и за это Иов ему служит. И это в действительности так. Это обвинение против Иова. Но дьявол дальше идет. Он на самом деле Бога обвиняет. Он говорит, разве даром он тебе служит? Не ты ли покупаешь его привязанность и верность? Чем? Благословениями. То есть вот там, в присутствии сынов Божьих, когда был день, что все сыны Божьи пришли предстать пред Бога, там сатана высказывает обвинение не только против Иова, но против Бога. Он подозревает Бога в конъюнктурности, во взяточничестве, в протекционизме. И он фактически говорит, если бы ты не благословлял Иова, то тебе бы он не служил. То есть ты сам по себе, Боже, недостоин того, чтобы тебе просто так служили. А раз ты подачками их подкупаешь, людей на земле, естественно, они тебе служат. Потому главный вопрос звучит так. Книга Иова, 2 глава, первые 7 стихов. Благословит ли он тебя? Благословит ли Иов тебя тогда, когда у него и здоровья не будет? А в подлиннике выражается мысль еще более ярко. Вот что говорит современный перевод Российского библейского общества. Сатана говорит, ручаюсь, он скажет в лицо тебе хулу. Он проклянет тебя. И вот теперь вопрос. Скажите, как Богу можно было оправдать свое доброе имя? Как можно было доказать, что Бог на самом деле не подкупает людей, чтобы ему служили? Как? От кого зависело оправдание Божьего доброго имени здесь? От Иова. Был только единственный путь, только единственный способ продемонстрировать, что Бог на самом деле не таков. И что Иов на самом деле не таков. И это от Иова зависело. И реакция Иова описана так. Во всем этом Иов не согрешил устами своими и не сказал ничего неразумного о Боге. Таким образом, мы видим, что Иов здесь стал Божьим защитником, Божьим соратником, Божьим сотрудником. И он своим поведением и своей реакцией он защитил Божье доброе имя, потому что дьявол на Бога покусился.
И это, оказывается, верно не только по отношению к Иову, это верно в Божьем замысле по отношению к Его Церкви, ко всем, кто в завете с Ним, в завете с Иисусом Христом. В послании в Ефес, в 1 главе, в стихах с 11 по 14, говорится о цели, которую Бог поставил в отношении тех, кто заключает завет с Ним. Послание в Ефес, 1 глава, стихи с 11 по 14. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы», то есть чтобы, вот цель, вот Божье предопределение для нас, «чтобы послужить к похвале славы Его, нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Итак, чему мы можем послужить? Мы можем послужить, я снова цитирую текст, «послужить к похвале славы Божьей». Мы можем послужить, потому что идет великая борьба, и Бог был оклеветан. Дьявол, клеветник, Бога представил вселенной в искаженном свете. И вот теперь Бог возлагает надежду на церковь, на тех, кто услышал благовестие, то есть Евангелие спасения, и уверовал, и запечатлен Духом Святым. Он желает, чтобы мы исполнили вот это важное служение, чтобы нам послужить в похвалу славы Его. Во второй главе эта мысль передается так, стихи с 4 по 7. Послание в Ефес, 2 глава, стихи с 4 по 7. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы», вот цель, «чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Бог через нас, через тех, кто отождествился с Ним, желает кое-что явить, то есть показать, то есть продемонстрировать, и в данном случае показать богатство, преизобильное богатство благодати Своей. Но, пожалуй, еще удивительнее о нашей роли и о нашей потенциальной роли сказано далее в 3 главе послания в Ефес, в стихах с 8 по 10. 3 глава с 8 по 10. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». К чему призвана Церковь? Не только на земле людям явить Божью премудрость и Божью благость, и Божью любовь, но и начальством и властям на небесах. Вот какова роль человека в истории. Бог желает, чтобы через нас вся вселенная узнала о Божьей премудрости. И это возможно сделать только через нас. Через нас, которые испытали грех и испытали все последствия греха, и которые испытали возрождающую благодать и спасительную силу Господа нашего. Через нас Бог всему миру доказывает, всей вселенной, начальствам и властям на небесах, каков Он и какова истина. И об этом Священное Писание говорит также, это наш последний стих на сегодня, в первом послании Петра, в первой главе, в стихах с 10 по 12. 1 Петра, 1 глава, стихи с 10 по 12. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Господь открыл нам то, что желают узнать ангелы, и мы для Бога являемся соработниками. Он ищет людей, Он ищет тех, кто поклонялся бы Ему в духе и истине. Он ищет человека, который мог бы не только о себе позаботиться и о своем спасении. Он ищет тех, кто стал бы Его посланниками, стал бы Его вестниками, стал бы Его служителями. Он ищет тех, кто увидел бы эту вселенскую проблему и озаботился бы спасением людей на земле. Он ищет тех, кто принял бы поручение от Спасителя: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Он ищет таких людей. Принадлежите ли вы к числу таких людей? Принимаете ли вы библейскую истину о том, что люди – это не марионетки, но свободные, влияющие на ход истории личности? Желаете ли вы открыто встать на сторону Божью, на сторону Иисуса Христа? Если вы еще не в завете со Христом, если вы еще не заключили с Ним завет водным крещением, как Он установил, если вы еще не отождествили с Ним и открыто не заявили, на чьей вы стороне, я призываю вас не медлить, потому что история Вселенной не закончится до тех пор, пока каждый человек на земле не оповещен. И когда будет проповедано сие Евангелие всей твари, тогда и только тогда придет конец. И Господь ожидает, Он ждет, когда выйдут эти делатели, чтобы пожать эту жатву. И Он призывает вас быть таковыми. Сегодня я обращаюсь к призывам, во-первых, к тем, кто еще ни разу в жизни своей не делал этого шага. Если вы еще не в Господе, еще не крещены, еще не в завете с Ним, примите решение сегодня, примите решение сделать это в ближайшее время, подготовиться и заключить завет с Господом. Если вы уже в завете с Господом, но более всего заботились о спасении своей души или, может быть, чуть больше спасения дома своего, Господь открывает перед вами новую перспективу. Господь призывает вас служить для спасения погибающих. Я призываю всех присутствующих сегодня обновить свое посвящение Господу и понимать, насколько слова наши и поступки наши важны в истории Вселенной. Мы с вами свободные, влияющие на ход истории личности. И мы должны быть на Божьей стороне. Я призываю сейчас в молитве тех, кто желает вот встать на сторону Бога ясно и открыто. В определенный момент молитвы, когда я сделаю призыв, воздеть свою руку к небу и сказать: «Господи, я желаю принадлежать Тебе, я желаю принадлежать Тебе, заключить завет с Тобою, или же я желаю обновить свой завет с Тобою, я желаю всей Вселенной показать всему духовному миру, который сейчас смотрит и сейчас присутствует и сейчас является свидетелем того, что происходит в этом зале. Я хочу показать, что я твой. Я твой служитель, я твое дитя». Поднимемся для этой молитвы посвящения Господу. Господи Боже, Владыка всей Вселенной, я благодарю Тебя за то, что в Своей великой любви Ты все необходимое соделал для спасения человеческого рода. Благодарю Тебя, Господь мой Иисус Христос, за то, что когда пришла полнота времени, Ты во исполнении предвечного Божьего определения стал человеком на земле. Благодарю за то, что Ты стал человеком и пришел для того,
чтобы разрушить дела дьявола. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты не сделал ни одного греха, хотя был искушен во всем. Я благодарю Тебя, Господи Иисусе, за то, что Ты взял на Себя грехи всего мира и телом Своим вознес на древо. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты одержал победу над дьяволом и над ангелами его, за то, что Ты властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою. Я благодарю Тебя, Господь Иисус Христос, за то, что Ты отверз дверь спасения людям всей земли, и за то, что и сегодня звучит Твой благодатный призыв. Ныне день спасения, ныне время благоприятное. И ныне, Господи, мы откликаемся на Твой призыв. Мы желаем, Господи, быть на Твоей стороне. И мы поднимаем сейчас руку свою к небу в знак того, что мы посвящаем себя служению Тебе. Господи Иисусе, мы благодарим Тебя за Твою великую Голгофскую жертву, и мы желаем быть Твоими служителями. Мы желаем быть в завете с Тобой. Мы желаем, Господь, быть служителями Твоими. Мы просим, используй нас могущественным образом для того, чтобы и иным помогать прийти к Тебе. Господи Боже, благодарим за великое видение Твое и веру Твою в нас. И просим, даруй силы Духа Святого, даруй, Господи, мудрость от Тебя, укрепи силы наши, исполни нас силою для того, чтобы небоязненно провозглашать истину Твою везде на всяком месте. Яви, Господи, полноту благости Твоей и всех благословений Твоих и все обетования Твои благие, исполни в жизни нашей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.